Крымский вечер.
С вами вечерний эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. Слушайте нас в прямом эфире утром с 8 до 9, днем с часу до 2, вечером с 18 до 19. И я напомню нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии», что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. И жители материковой Украины могут дозвониться к нам в эфир по телефону 044 490 29 05. В ближайшие 45 минут будем говорить о деле Ивана Яцкина. «26 мая стало известно, что Николай Полозов, адвокат Ивана Яцкина, осужденного в Крыму по обвинению в госизмене, подал апелляционную жалобу на приговор». По словам Полозова, апелляционная жалоба на приговор крымчанину Яцкину будет рассмотрена в третьем апелляционном суде общей юрисдикции в российском городе Сочи. Уроженец села Войково Первомайского района Иван Яцкин был задержан 16 октября 2019 года в Крыму по подозрению в государственной измене. По версии российского следствия, Яцкин с 14 февраля по 30 марта 2016 года, выполняя поручение Службы безопасности Украины, собирал в Крыму сведения о персональных данных сотрудников оперативно-поискового бюро МВД по Крыму. Следствие утверждает, что полученные, в том числе в результате общения с действующими сотрудниками российских правоохранительных органов на полуострове, он хранил на компьютере в двух табличных файлах. С апреля по июнь 2016 года Яцкин находился на территории материковой Украины и передал файлы сотрудникам СБУ, это опять-таки я озвучиваю позицию российского следствия, и получил за это денежное вознаграждение. В день задержания крымчанина Киевский районный суд Симферополя арестовал его на 2 месяца до 15 декабря 2019 года, и тогда ему было предъявлено обвинение, собственно, в госизмене. Это статья 275 Уголовного кодекса Российской Федерации. Тогда же адвокат Полозов рассказал изданию «Граты», что Яцкин сообщил о давлении и угрозах семье со стороны российских правоохранителей. При этом физического давления на него тогда не оказывали. Все время, пока длилось предварительное расследование и судебный процесс по делу Ивана Яцкина, он содержался в СИЗО Лефортово, это Москва. Притом приговор по делу крымчанина прозвучал 21 мая 2016 года. О том, как проходил сам судебный процесс, неизвестно, потому что он был закрытым. Адвокат не стал комментировать вопрос позиции своего подзащитного, а также отвечать на вопрос, признал он вину или нет. Фактически сразу после приговора Ивана Яцкина этапировали обратно в СИЗО Симферополя в Крыму. И с чем связано это этапирование сначала в Москву, а потом обратно в Крым, редакции «Крым Реалии» рассказал адвокат Николай Полозов. Давайте послушаем.
Ну, что касается Ивана Яцкина, то в начале, сразу после ареста, его этапировали в Москву, поскольку дело находилось в производстве Следственного управления ФСБ центрального аппарата, но он располагается в Москве прямо, непосредственно примыкает к СИЗО Лефортово. Предварительное расследование проводилось там, все это время находился в Лефортово. А рассмотрение дела по существу, судебное разбирательство, оно по общему правилу, по кодексу уголовно-процессуальному, рассматривается по месту совершения преступления, то есть в Крыму. И после этого, после завершения предварительного расследования, его этапировали в Крым, в СИЗО Симферополь. Это произошло в конце апреля этого года.
В СИЗО Лефортово российские силовики оказывали на Яцкина как психологическое, так и физическое давление. В частности, обещали устроить его семье неприятности и намеренно продержали его долгое время без одежды на улице при минусовой температуре во время санобработки камеры, где содержался Иван Яцкин, в результате чего крымчанин получил обморожение конечностей. Давайте послушаем, как комментирует состояние своего подзащитного по состоянию на сегодня адвокат Полозов.
Он не очень здоровый человек, у него есть ряд хронических заболеваний, заболевания нижних конечностей. Кроме того, пока он находился в Лефортово, его там подвергли бесчеловечному обращению, на мороз выставляли, что тоже повлекло определенные последствия. Поэтому, но вместе с тем, это те заболевания, которые не входят в перечень позволяющих не находиться в СИЗО. Вот. И последний раз я его видел, это было примерно месяц назад, в июне. Ну, состояние здоровья на тот момент у него было удовлетворительное, но многое зависит от лекарств. Вот последняя информация, которую я получал, что ему не передают необходимые лекарства, и он в этой связи страдает. Вот. Я планирую его в ближайшие дни увидеть, встретиться с ним в изоляторе Симферополя. Ну, тогда уже будет более актуальная информация по состоянию его здоровья.
Как я уже отметил, выше в мае суд в Крыму приговорил Ивана Яцкина к 11 годам заключения в колонии строгого режима и ограничению сроком на год после отбывания наказания. Назначенный срок ниже нижнего предела по инкриминируемой статье, и в срок заключения также засчитали время, проведенное в СИЗО с октября 2019 года. Ну, несмотря на это, защита не согласна с приговором и, соответственно, обжаловала его. И я предлагаю послушать, какими могут быть перспективы рассмотрения апелляционной жалобы.
Ну, что касается апелляции, то, конечно, иллюзий никто не питает. Вот. Вместе с тем, наша позиция, позиция стороны защиты заключается в том, что приговор является необоснованно завышенным, суровым. Таким образом, и Иван Григорьевич написал апелляцию, я подавал эту апелляцию. Прокурор, кстати, возражение написал на обе эти апелляционные жалобы. Что касается сроков рассмотрения, то все зависит от суда апелляционной инстанции. Насколько мне известно, в неделю назад материалы были отправлены туда из Верховного суда Республики Крым. Ну, должны в течение месяца назначить судебное разбирательство. То есть я думаю, что это либо конец июля, либо август. При наличии тех смягчающих обстоятельств, которые у него есть, в частности, наличие несовершеннолетних детей, малолетних детей, конечно же, мы полагаем, что срок завышен. Хотя, опять-таки, по санкции этой статьи там идет от 12 до 20. То есть ему дали ниже низшего предела, но я полагаю, что наличие смягчающих обстоятельств должно было быть судом проверено более обстоятельно.
Ну и в феврале 2020 года Иван Яцкин обратился с письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому и уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой включить его в список на обмен и оказать финансовую помощь семье. Людмила Денисова тогда осудила приговор крымчанину и назвала его демонстрацией репрессий в отношении граждан, которые выражают свою проукраинскую позицию. Омбудсмен также призвала международное сообщество еще больше усилить давление на Россию. Я предлагаю послушать комментарии адвоката о перспективах обменного процесса.
Ну, к сожалению, тишина полная. Вот, еще в прошлом году он направлял соответствующее заявление в офис президента на включение его в этот список обменный. Ну, вот, нам пришел ответ, что значит, эти материалы переданы дальше в работу в МИД, в специальные службы, но с тех пор никакого, скажем так, фидбэка не поступало, и достоверной информации о том, включен он, не включен в этот список, нет, поскольку все эти переговоры происходят за закрытыми дверями, ни родственников, ни представителей, ни правозащитников никого не посвящают в процесс, в этот переговорный процесс.
Дело о шпионаже Ивана Яцкина далеко не последнее в Крыму. В 2014 году украинец, активист Евромайдана Валентин Выговский, был задержан сотрудниками ФСБ. Ему были предъявлены обвинения в сборе и передаче представителю Китая секретной информации о двигателе самолета боевой авиации России. Во время следствия Выговский дал признательные показания, однако на суде заявил, что оговорил себя под пытками. В 2015 году Московский областной суд признал Валентина Выговского виновным в шпионаже, это статья 276 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначила ему наказание в виде 11 лет лишения свободы. С нами на связи отец Валентина Выговского, Петр. Петр Выговский, добрый вечер.
Доброго вечера.
Смотрите, обсуждаем сегодня и дело Ивана Яцкина, и то, как стало известно о том, что на него оказывают давление систематическое, как в СИЗО Лефортово, так и в СИЗО Симферополя, и, собственно, ожидание от апелляции на приговор, и пытки и давление были в том числе в деле вашего сына Валентина Выговского. Вы могли бы... Давайте начнем разговор с того, вот о каком давлении идет речь.
Ну, на Валентина такий був тиск з першого моменту затримання. Такі затримали, і вже почався цей тиск. Десь, мабуть, я точно не можу сказати, бо він таки може розповісти, як приїде додому. Але наскільки я знаю, десь декілька днів це було просто побиття, ну, фізичний тиск, знищення людини як особистості. Потім вже, як перевезли його в Москву, цей тиск не припинився. Навіть, як говорили, коли прийняли в СІЗО Лефортово, там просто помінялися форми тиску. О, і цей тиск був постійно такий, ну, в різних формах. Побиття, там, розстріли, електричний струм, там, не знаю, чи хімія була, ну, було все. І десь таке ж через 7-8 місяців Валентину прийшлось признати за цього тиску свою вину, тому що пообіцяли залишити калікою і дати 20 років. Ну, плюс до того всього, що поки він не признав свою вину, до Валентина не допускали ні батьків на побачення, ні консула, нікого. Це все було, скажімо так, за темною завісою ФСБ, і робили вони, що хотіли. Часто він був вимушений признати свою вину, хоча б до того, що допустили консула, ну, якусь інформацію передати вже безпосередньо своїм людям.
Петр, ну вот в частности хотелось бы поговорить подробнее об условиях содержания в СИЗО Лефортово, где в том числе содержался Иван Яцкин, потому что вот вы говорите, что в СИЗО Лефортово тоже эти пытки и давление, они поменяли немножко свою форму. И вот в деле Ивана Яцкина это были и угрозы, и угрозы его семье, и также его выводили якобы на прогулку, но без одежды, и человек получил обморожение. Вот если говорить, что рассказывал ваш сын, когда об условиях содержания в Лефортовском СИЗО?
Ну, такого фізичного тиску, як перед цим, як перед Лефортовим, не було, але там так само ж також були і угрози на сім'ю, і погрози там, скажімо так, ну, такого більш віртуального характеру, але, ну, вже побиття і такого іншого було менше. Як особливо це було в Сімферополі по дорозі до Москви, і там якийсь промежуточний був промежуточний етап між Лефортовим і вже тим самим затриманням. Це десь декілька днів, не знаю, яка там тюрма була, то ли Бутирська, то ли ще якась, ну, якийсь там був проміжний етап. Ну, вже в самому Лефортово там був більше такий моральний тиск, бо там і одяг такий там давали, і взагалі там, ну, такі різні були засоби морально, скоріше, тиску, щоб заставити людину зламатися. Ну, і це продовжувалося десь протягом 7-8 місяців, поки Валентин не признав свою вину. Признав свою вину, да, там вже допустили консула, дозволили побачення, і, в общем, там більш-менш таке вже було, ну, як вам сказати, відношення, ну, не то, що лояльне, ну, вони свого добилися, їх, мабуть, задача була, щоб людина признала свою вину і крапка. Ну, там ще були, скажімо так, спонукання до того, щоб співпрацювати з російською владою, промисловістю, там, якщо іншим. Ну, це був категоричний відказ, без ніяких нюансів, без тиску, без нічого. Тобто на це вже не зважалося. О, так що от таке були. Ну, прийде Валентин і розкаже, бо він же ж не може не описати це все у листах, тому що такий лист не дійде. Як дружина була на побаченні, він так, ну, знаєте, мама приїхала, жінка, він таки так в загальних листах, те, що вона побачила, якісь зміни були, ну, на тілі, на організмі, то він про це розповів. А те, що не було видно, він нічого не розповідав.
Ну, а вот о каких изменениях он рассказывал, и, в принципе, что известно из его, о его общении с родными?
Ну, шрами на тілі з'явилися нові, там такі, от, це вже як дружина приїжджала на побачення, вже він був у колонії, в Кірово-Чепецьку. От, а їй вже було видно, що там шрам на голові, там на тілі шрам з'явився новий, яких раніше не було до цього всього, до цих всіх подій. Ну, він так сказав, побуцкали трошки і все, більш він про це нічого не розповідав такого.
Петр, а вот если говорить о причинах того, почему силовики прибегают к пыткам, к давлению, вы уже сказали о том, что, собственно, главная причина – это то, чтобы выбить из человека признательные показания и сфальсифицировать уголовное дело. И тут важно отметить, что о фальсификациях уголовного дела говорили и как российские, так и украинские правозащитники. И, в принципе, эта информация достаточно публичная, и ваш сын признан политзаключенным как в России, так и в Украине. Но вот по вашему мнению и выводы, которые вы делали, возможно, делаете за эти годы, пока ваш сын находится в заключении, то есть вот это давление, о причинах этого давления, кроме того, как оказывать выбивать признательные показания?
Ну, зрозуміло, що якщо він хоче слідчий дізнатися якусь справу у суд, якщо людина, наприклад, злочинець, то який сенс його катувати, щоб інший сказав? Таким катувати є смисл тому, що він сказав те, що хоче слідчий. А слідчому треба, щоб було якесь діло, якесь таке резонансне діло, громке діло, бо тоді це і зірочки, і зарплати, і все інше. Про це ж вони практично не приховують цього. І самі представники цих влад, ну, коли дають вже більш-менш такі нормальні інтерв'ю. Так що це не таке по відношенню до Валентина або до Яцькіна, це до всіх практично українців, тому що розкривається дуже така резонансна справа, там диверсанти, там щось таке інше, шпигуни. Це, скажімо так, зірочка на погони і, скажімо так, положення в їхньому цьому суспільстві, не кримінальному, а цьому, скажімо так, ФСБшному. Чисто там всі засоби пригодні, всі засоби використовують, їм неважливо, допустимо, чому там людина зізнається. Головне, щоб зізналися в тому, що сказав слідчий. А якщо він там сказав, це вже їхні проблеми. Завжди знайдуться засоби, будь-яку людину заставить сказати те, що треба, ну, що треба слідчому. Таке це, скажімо так, скільки це коштує і що це відвідує в кінці для тої людини, яка має це сказати.
Ваш сын говорил ли при встрече с родственниками на свидании об ожиданиях своих от обменного процесса, от того, может ли он оказаться на свободе в результате обмена?
Ну, він таки цим і живе, і це його, в принципі, десь до цього року це і тримало його. Він держався дуже, скажімо так, вже ж майже 7 років через 2 місяці буде. І він тримався дуже стойко і, в общем-то, так, ну, витримуючи свою лінію. Це вже, починаючи з цього року, його ця віра в якийсь будь-який обмін або взагалі будь-яке повернення додому, ну, зникла практично зовсім. І так, тим більше вона, ну, побачив, він не бачить перспективи, скажімо так, в очікуванні чогось такого, щоб повернутися додому, ну, живим і здоровим. А до цього часу, до кінця минулого року, він в це свято вірив, він впевнений був, що так і буде, ну, бачите, від нашої влади він нічого не діждався. Та й всі інші українці, які, скажімо так, з 19 року ніхто не діждався. Чернігів звільнили за те, що відсидів там ще тут, о, забув прізвище, з Херсонської області, теж не діждався.
А? Ви про Едема Бекірова?
Ні, не про Бекірова, Бекірова міняли. А,
про Шумкова.
Шумкова, теж не дочекався, чекав і відсидів свій срок. Це не хотілося, бо сину ще моєму дуже довго залишилося. Йому дали 11 років суворого режиму, такий от буде осінню, у вересні 7 років, ще дуже довго. В таких умовах, тим більше, що останні 5 років він взагалі відсидів у штрафному ізоляторі. Це такі ось 10-го числа його поміняли йому штрафний ізолятор на спеціальні умови содержання. Тобто, хрять-рядьки не слаще.
Петр, а вы сами как оцениваете перспективы обменного процесса?
Ну, как вам сказать? Я надеюсь, это кратко.
Ну вот из тех встреч, из той коммуникации с представителями органов власти, с уполномоченными по правам человека, офиса президента, вот за эти годы общения, какое у вас складывается впечатление, и можно ли рассчитывать родственникам на перспективы обменного процесса?
Ну, надіятись, розраховувати треба, бо іншого вибору немає. Буде воно чи не буде, це вже інше питання. Зараз взагалі щось наша влада з нами ніяк не комунікує, вже декілька років. Раніше хоч трошки там ще, ну, я розумію, що не все могли вирішити, ну, хоча б якісь розмови були, якась там, ну, моральна, матеріальна, там якась інша підтримка була, досім. А зараз ж взагалі нічого немає. То таки там, і то не всім достається ця матеріальна допомога, там, що, ну, згідно з постановою Кабінету міністрів. І то не всі її отримують. А так, ніяких ні розмов, ні обіцянь, нічого немає зі сторони нашої влади. І я не знаю, скажімо так, багато людей вже втратили віру взагалі, що родичі, що ув'язнені. Ну, так не можна робити. Це все-таки наші громадяни. І тут що таке, що кількість цих громадян збільшується, ув'язних українців. Ну, різними способами, що з Криму, там, що з Донбасу.
Большое спасибо вам за включение и за комментарий. С нами на связи был Петр Выговский, отец заключенного в России Валентина Выговского. А сегодня в эфире мы обсуждаем дело Ивана Яцкина, осужденного в Крыму по обвинению в госизмене. Информационным поводом для обсуждения стала подача апелляционной жалобы адвокатом Николаем Полозовым и, в принципе, последние новости о том, что, возможно, на Ивана Яцкина оказывали в том числе и, и различного рода давление, помимо тех известных фактов о том, что его выводили на прогулку в зимнее время без одежды, и он получил обморожение. И с нами на связи глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Ольга, добрый вечер. Спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру.
Добрый вечер.
Ольга, ваш ресурс опубликовал информацию о том, что Владислав Есипенко, корреспондент Крым Реалии, общался и виделся в СИЗО Симферополя, где сейчас содержится и Иван Яцкин. И из этого общения стало известно, что на Ивана Яцкина оказывали и иного рода давление. Вы могли бы рассказать поподробнее, известно ли вам о том, каким это давление могло быть и, в принципе, есть ли подробности этой истории?
В принципе, с самого начала, когда его задержали, Ивана Яцкина, это было еще в октябре 2019 года в Симферополе, тогда уже мы, в принципе, предполагали незаконные методы следствия, там, начиная от фальсификации доказательств, заканчивая жестокостью или насилием, то есть возможными пытками в таких похожих делах. Потом его быстро вывезли в Лефортово, и даже определенное время его адвокат не мог посетить. Часто это тоже свидетельствует о том, что человека, например, могли побить, и специально там задерживают посещение адвоката, чтобы не были видны следы. Поэтому мы допускаем, что сразу же после задержания к нему применялось насилие. Далее мы точно знаем, что после того, как его привезли в Лефортово, он долгое время не мог получить необходимую медицинскую помощь. Вот, это было тоже связано, я думаю, осознанно это делалось, потому что часто используются вот эти физические боли, которые, например, люди ощущают от болезни, тоже как способ пытки и признания вины. Вот, поэтому это то, что касалось начала, да, его пребывания в местах несвободы. Сейчас он находится в СИЗО Симферополя, потому что его вернули обратно в Крым, когда рассматривали дело. Ну и вот сейчас мы получаем, да, информацию от другого политического заключенного Слава Есипенко, что то, что видел он, говорит ему о применении там, психотропных препаратов. Я могу единственное сказать, что действительно это довольно частая практика. Вот. И то, что касается отмороженных пальцев, да, действительно, когда еще находился в Лефортово, об этом Иван Яцкин сообщал, что его выгоняли на улицу, да, на, типа на прогулку, в крайне легкой одежде, на морозы. Ну, мы понимаем, что московские морозы намного жестче даже, чем киевские. Ну и теперь, как следствие, видно, что его пальцы, да, обморожены. Все другие болезни, мы предполагаем, что они у него сохранились и обострились, но никакого обследования, в принципе, он, естественно, получить в СИЗО не может. И, соответственно, отправление его в колонии только ухудшит состояние здоровья, и речь идет уже как о общем состоянии здоровья, так и о психологическом, потому что он довольно крайне, там, скажем так, ведет себя тоже очень замкнутый, ну и сказывается все это применение на нем. Поэтому, конечно, мы предполагаем, что могут возникнуть и другие заболевания или проблемы с психическим здоровьем в том числе.
Ольга, когда речь зашла об использовании психотропных препаратов, вы сказали, что вам известно о том, что это системная практика, и, в принципе, это не исключение из правил. Это речь идет о категории так называемых шпионских дел в Крыму, или, в принципе, российские силовики и силовики подконтрольной России на территории Крыма прибегают к использованию психотропных препаратов?
Вообще, это общероссийская практика, которая часто применяется в разных регионах России. То, что я знаю, да, от коллег-правозащитников, это Москва, это Кавказ. Вот там, где мы случалось общаться, да, с коллегами, они говорили о том, что эта практика есть. Далее, да, она перекочевала и в оккупированный Крым и применялась. Я скажу так, что там, где действительно мы фиксировали или, по крайней мере, жертвы сообщали об этом, Это в основном были дела, связанные, так скажем, со шпионажем или диверсией. Напомню, что сейчас вот по нашим данным это минимум 17 человек, которые сидят по таким обвинениям, якобы шпионажа, там, хранение оружия и там, подготовки диверсии в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Это минимум 17 человек, о которых нам хотя бы известно. И в этих делах, да, обычно используются незаконные методы следствия. Плюс видео, например, которые чаще всего именно постановочные видео публикуются в таких делах, шпионаж, да, и диверсия, как это было там, начиная с задержания Евгения Панова. Так вот, на этих видео, когда мы тоже просили медицинских экспертов проанализировать опухшие лица, вот, они говорили о том, что это свидетельствует о использовании бессонницы, и это говорит о определенной отеке на лице, также говорят о применении препаратов психотропных. Сказать точно, какие, естественно, эксперты не готовы, но они говорят, что такая отечность связана обычно с применением таких препаратов, которые затрудняют и мышление, и притупляют поведение человека, в принципе, и в том числе тоже способствует постоянной бессоннице, которая является тоже таким способом давления на человека.
17,
да.
17 уголовных дел о шпионаже и диверсии на территории Крыма, и практически, ну вот в большинстве из них, как вы сказали, используются незаконные методы следствия, и в принципе те случаи, которые вы вспомнили, это Евгений Панов и Андрей Захтей, там применялись физические пытки, и ну вот... Но мы знаем вместе с тем, что в других политически мотивированных уголовных делах не всегда используют силовики крымские, прибегают к использованию пыток для того, чтобы сфабриковать уголовное дело. И, ну, то есть, как бы, это не общая такая практика, не общая практика по политическим делам. Как вам кажется, вот почему именно в делах, которые касаются вот диверсии и шпионажа, эта практика используется чаще?
Здесь, думаю, есть несколько вещей, которые, например, с одной стороны, может быть, ну, очевидны, я могу их комментировать, другие, это какая-то, может быть, внутренняя логика ФСБ, тут сложнее. Что касается диверсионных, да, диверсионно-шпионажных дел, тут нужно учитывать, что именно эти дела чаще всего используют в пропагандистских целях, то есть практически по всем этим делам фигурируют постановочные видео, то есть фрагменты постановочных допросов, которые сняты в нарушение законодательства РФ, и там очень важно, чтобы именно жертва на, скажем так, на публику, на камеру, да, признала якобы себя виновным там, типа, в сотрудничестве с СБУ или американскими спецслужбами, неважно. Поэтому так важно, да, применить пытку, заставить человека на камеру это сказать. Мы видим, что, например, там, в той же Белоруссии тоже довольно востребованный, увы, метод. Если мы говорим о пропагандистском деле, то есть там, где предполагается какая-то публичная демонстрация этого якобы там шпиона или диверсанта. Поэтому там эти методы так востребованы. Второе, сама методика, да, скажем так, этих дел, она построена, да, на том, что, в принципе, просто ФСБ говорит, а вот ты шпион, и все, что у них есть, это, в принципе, слова этого человека, и поэтому так важно, чтобы он дал показания против себя, поэтому там чаще всего наибольшее количество и жестокость, да, фиксируется в плане пыток. Если взять другие дела, наверное, наиболее массовым, да, делом является преследование крымских татар, крымских мусульман по обвинению в Хизбут-Тахрир, сейчас это минимум 70 человек, 74 человека, да, за решеткой. Там, скажем так, условно логика построения так называемой доказательной базы другая. Там используются показания тайных свидетелей, обычно те же самые ФСБшники или около того, поэтому, в принципе, тут якобы у них есть доказательства. Второе – это сфальсифицированные экспертизы. Просто это другого ряда, да, скажем так, обвинения в причастности к там, неким организациям. Поэтому там все обвинения строятся, в принципе, на том, что это, первое, были религиозные какие-либо разговоры, причем это не связано там ни с экстремизмом, ни с терроризмом. Второе – это экспертизы, которые готовят те же самые, в принципе, ФСБшные организации или около них работающие. И третье – это показания тайных свидетелей. Поэтому там просто по-другому выстроено, да, скажем так, это псевдодоказательная база, поэтому там мы фиксируем, да, другие совершенно методы и больше говорим, в первую очередь, о фальсификации доказательств. Свидетели Иеговы – это вообще, например, третье дело, скажем, там, и там вообще не нужно, в принципе, скажем так, строить, фальсифицировать эту доказательную базу, потому что сама статья такова, что людей просто преследуют за убеждение. То есть если просто есть факт, что человек сторонник этой организации, этого достаточно, чтобы человека посадить и лишить свободы. Поэтому там обычно нету, да, таких пыток, потому что просто им достаточно знать то, что человек привержен этой организации. А эти люди, дело в том, что свидетели Иеговы, они же ранее были, и они не преследовались, поэтому то есть человек вчера был свидетелем Иеговы, это не было уголовно наказуемо, а сегодня резко стал якобы в кавычках преступником. Поэтому, конечно, для ФСБ очень легко найти этих людей, потому что буквально еще там год-два назад они совершенно не скрывали свои принадлежности, потому что это просто религиозное убеждение. Поэтому это третья логика построения доказательной базы. Вот, если коротко, можно так сказать.
Мы ожидаем, защита ожидает и, в принципе, ожидается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Ивану Яцкину. И, здесь вот приговор, в принципе, на дело, апелляция на, в принципе, на приговор. Можно ли как-то говорить о том, чтобы обжаловать и добиться справедливости, если говорить о применении, незаконном применении пыток в этих делах? И, в принципе, сложно ли, очевидно, сложно собрать доказательную базу по применению пыток и, в принципе, как происходит этот процесс?
Действительно, общая практика такова, что, в принципе, доказать пытки практически невозможно. Сама система российская и законодательство российское построено таким образом, что, в принципе, даже как таковой статьи в Уголовном кодексе России за применение пыток и нет. Там есть превышение служебных полномочий, в первую очередь. Более того, наша организация, Крымская правозащитная группа, делала анализ решений так называемых судов Крыма. И если, допустим, по полицейским есть хотя бы там буквально несколько решений, где их приговорили к минимальным сроком наказания, минимальным вообще формам наказания за применение там насилия, да, это даже не пытка была, а превышение полномочий квалифицировалось, вот, то по сотрудникам ФСБ мы не нашли ни одного решения, где бы сотрудник ФСБ был привлечен к ответственности за применение, да, пыток или вообще хотя бы превышение полномочий. То есть это говорит о том, что они как бы вне вообще досягаемости, они абсолютно безнаказаны. Поэтому это и порождает новые случаи пыток. Но при этом мы считаем, все равно важно заявлять эти пытки и адвокатам тоже, да, хотя бы подавать заявление о применении пыток, да, об этом преступлении. А, как, допустим, это было в деле и того же Евгения Панова и других делах, понятное дело, что потом возвращают эти материалы дела о том, что не нашли, да, никаких оснований для открытия уголовного дела. Но, тем не менее, как факт того, что это было, заявлять, конечно, пытки важно. Плюс, конечно, во всех судебных процессах, в том числе, кстати, вот недавно, да, когда, допустим, тот же Влад Есипенко, да, журналист-фрилансер, заявил о том, что к нему применялись пытки, суд точно так же проигнорировал, как и все другие суды. Точно так же, например, если говорить о так называемых шпионско-диверсионных делах, там Владимир Трисич тоже заявил о пытках, четко их описал в суде, как они к нему применялись, это было проигнорировано. Поэтому, да, практика в целом такая, что эти заявления всегда игнорируются. Но, тем не менее, для международных организаций, для международных судов это серьезная аргументация. То есть даже если Россия отказывается расследовать пытки, то, если честно, в международных инстанциях это иначе работает. Это только подтверждает, да, практику применения этих пыток, потому что показывает, что Россия как государство отказывается расследовать эти факты. Поэтому здесь, скажем так, те же международные суды, они на стороне пострадавших. И вообще, в принципе, в пытках принцип доказывания невиновности лежит на государстве, а не на человеке. Человеку достаточно, грубо говоря, сказать о том, что меня пытали. А государство, грубо говоря, должно доказать, что оно этого не делало. А то, что Россия не расследует, это, наоборот, как раз подтверждение того, что, в принципе, есть практика пыток. И еще раз говорю, что нет ни одного ФСБшника, по крайней мере, согласно решению судов, который был бы привлечен к ответственности. И это тоже говорит о том, что там царит, в принципе, атмосфера пыток. И это мы говорим сейчас. А есть еще...
Да-да.
Есть еще масса других дел общекриминальных, да, где просто людей задерживают за какие-то другие преступления. Еще не факт, что они вообще их совершали. И там, в принципе, вообще тотально применяются обычно пытки, потому что эти люди вообще без защиты остаются. Если о политических заключенных мы говорим, хотя бы стараемся их найти, то представьте, просто люди за какие-то разные проступки свои, да, нарушения, еще не факт, что которые там... Мне, например, в том числе в Эстонии писал уже не один человек, который обвинялся по общекриминальным статьям. И они рассказывают очень жуткие вещи о том, как их пытали на этапе задержания. Например, он просто проходил мимо дома, в котором совершилось ограбление. И чтобы там не заморачиваться, да, полицейские решили, что будешь ты. И тоже применяли жуткие пытки, ток, дубинки в анальный проход и прочие другие жуткие вещи для того, чтобы человек оговорил себя. И об этих, я думаю, что тысячах делах мы просто даже не знаем, а сколько людей реально стали жертвами в других делах, которые просто для нас неизвестны, так как там не было прямого политического мотива. Это просто общая система, скажем так, беспредела полиции и ФСБ.
Ольга, у меня еще последний вопрос о мотивах и ответственности, на ком она лежит. То есть вы вот заявили, сказали о том, что нету ни одного сотрудника ФСБ, который привлечен за незаконное применение пыток к задержанным. И смотрите, ситуация следующая. Иван Яцкин задержался в СИЗО Лефортово, где вот к нему применялись точно известно пытки, когда его выводили на прогулку без одежды, и он получил обморожение. Возможно, к нему применялись психотропные препараты. В чем, собственно, мотив и интерес сотрудников СИЗО Лефортово, где находится заключенный, потому что, ну, как бы это пенитенциарное учреждение, и, в принципе, просто там содержится заключенный. И, или это все-таки вот такая спайка сотрудников ФСБ и администрации следственного изолятора?
Ну, я бы сказала, что есть две, наверное, такие рамки, если можно так сказать. Первое, это да, это действительно, как вы сказали, ну, условная там спайка ФСБ и сотрудников ФСИНа, потому что очень многие следственные действия часто происходят в самих СИЗО, то есть приходит следователь, да, и проводит какие-то следственные действия с человеком, там, допрос условно. И поэтому удобно, если, условно, скажем так, человек обработан, да, то есть над ним издевались уже, да, его вводили на холод или его не кормили ФСИНовские, да, сотрудники, ну, то есть администрация СИЗО. И, естественно, потом следователю очень удобно говорить о том, что, ну, вот видишь, если ты не согласишься и не подпишешь то, что мы хотим, то ты тогда будешь страдать здесь дальше. Поэтому это тоже форма пыток. И это, да, поскольку вся силовая система срочена в Российской Федерации, да, только с целью обслуживать государство, а не защищать права человека, то они, скажем так, одного поля ягоды. Они, это круговая порука, они заинтересованы друг в друге, чтобы издеваться над людьми. И вторая часть, это, скажем так, общая практика СИЗО, или уже, если говорить о колониях, то это вообще формы унижения человеческого достоинства, формы насилия, для того, чтобы подавить любое сопротивление, подавить любое человеческое достоинство и проявление его, да, чтобы человек был абсолютно встроен в ту систему, которая удобна ФСИНу. И вообще это, в принципе, еще с советских времен сложившаяся отвратительная традиция издевательства над людьми. То есть попадая человек в систему ФСИН, увы, ФСИН Российской Федерации во всех сферах, и в СИЗО, и в колониях, построен абсолютно на античеловеческих позициях. Учитывая, только по Крыму мы знаем, сколько невиновных людей вообще сидит в этих тюрьмах. То есть это все еще накладывается сверху на то, что человек и так переживает одно из самых страшных страданий, да, быть наказанным за то, чего он не совершал. Поэтому вся эта система построена всегда на унижении, даже если это не связано с ФСБ и расследованием, человек все равно, попадая в эту систему, будет сталкиваться с этой формой насилия. Это единственный вообще способ существования этой системы ФСИНовской на сегодняшний день.
Ольга, большое спасибо вам за расширенный комментарий. С нами на связи была Ольга Скрипник, глава Крымской правозащитной группы. И, в принципе, главный вывод, который можно сделать из комментария Ольги, это то, что практика применения пыток, и в том числе с использованием психотропных препаратов, она является системной в делах, в так называемых делах о шпионаже. И, в принципе, из всех известных на данный момент 17 дел о шпионаже, так называемых дел о шпионаже и диверсиях в Крыму, в большинстве из них, по словам правозащитников, применяется давление и пытки. И с нами на связи Евгений Ярошенко, аналитик Крымсос. Евгений, добрый вечер. Спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру.
Да, добрый вечер.
Начнем разговор с отчета организации «Крымсос» об условиях содержания в следственном изоляторе Симферополя. И в этом отчете, в частности, вы делаете вывод, что к политзаключенным администрация следственного изолятора относится по-другому. Вот на примерах, если можно привести какие-то примеры, в чем отличие, если говорить об отношении сотрудников СИЗО именно к политзаключенным?
Да, в начале этого года наша организация «Крымсос» представила доклад об условиях содержания политзаключенных, крымских политзаключенных. Там рассмотрено 35 случаев применения пыток или жестокого обращения с данными лицами. Это касалось не только Симферопольского СИЗО, это касалось и пенитенциарных учреждений на территории Российской Федерации. Если говорить о Симферопольском СИЗО, то там есть некоторые особенности. Во-первых, это то, что сотрудниками пенитенциарного учреждения Симферопольского СИЗО там не так часто применяют пытки, как в других пенитенциарных учреждениях. Однако Симферопольское СИЗО характеризуется очень жестокими и нечеловеческими условиями содержания. Для примеру, капитальный ремонт там не проводился с 1803 года, то есть более 200 лет. Камеры переполнены. Те камеры, которые предназначены на 8 человек, там может содержаться до 20 человек. Далее, есть практика не оказания медицинской помощи под разными предлогами. Для сравнения, известный политзаключенный правозащитник Эмир Усейн Куку отмечал, что за первый год его нахождения в Симферопольском СИЗО ему стало известно, что 10 человек умерли от не оказания медицинской помощи. Если говорить об условиях содержания политзаключенных, то в целом они такие же, как и у лиц, которые оказались в местах несвободы по общеуголовным обвинениям. Однако бывают случаи, когда администрация СИЗО создает умышленно еще более худшие условия. Это касается фигурантов так называемых дел «Хизбут-Тахрир». Когда в СИЗО или в исправительной колонии их помещают в еще более худшие условия, более антисанитарные, более переполненные, где не огорожен санузел, нет окон, нет стекла на окон, просто мотивируя это тем, что они якобы террористы. Или же по прибытии в какое-то СИЗО или исправительную колонию их изначально без какого-то, то не было основания, помещают в карцер. Есть такая неформальная практика, что все, кто проходят по 205 статье Уголовного кодекса Российской Федерации, их хоть раз, но тем не менее помещают в карцер. Мотивируя это лишь тем, что они проходят по этой статье как якобы террористы.
Мы сегодня обсуждаем вот дело Ивана Яцкина, которого обвинили и приговорили к 11 годам заключения по делу о шпионаже, и его этапировали в свое время в СИЗО Лефортово на время рассмотрения, на время расследования и рассмотрения дела по существу. И именно оттуда Иван Яцкин заявил о применении давления, пыток, и недавно стало известно, когда Иван Яцкин уже вернулся, его этапировали обратно в СИЗО Симферополя. От другого политзаключенного Владислава Есипенко стало известно, что к Ивану Яцкину, возможно, применяли психотропные препараты. И, в принципе, практика пыток в СИЗО Лефортово, она, ну, имеет системный характер, потому что, как минимум, мы можем делать вывод, такой вывод по другим делам украинских политзаключенных. Андрея Захтея, Евгения Панова, их также пытали в СИЗО Лефортово. Известно ли вам что-то об условиях содержания украинских политзаключенных в российских следственных изоляторах или пенитенциарных, иных пенитенциарных учреждениях?
Ну, можно сделать такой аккуратный вывод о том, что в российских пенитенциарных учреждениях намного шире распространяется практика пыток, чем в Симферопольском СИЗО. В качестве такого наглядного примера это то, что есть на территории Крыма, помимо Симферопольского СИЗО, еще и Керченская исправительная колония. Так вот, в Керченской исправительной колонии начали массово применять пытки после того, как туда прибыли пенитенциарные сотрудники из Омска, из других городов Российской Федерации, которые обучали местных пенитенциарщиков, как нужно обращаться с заключенными. Если мы говорим о тех политзаключенных, которых преследуют по статьях о шпионаже, диверсиях, то можно сказать, что именно по вот этим обвинениям вот в нашем отчете зафиксированы самые жестокие формы пыток в виде угрозы изнасилования, в виде пыток электротоком, жестокого избиения, в частности, применение вот таких жестокого физического насилия было сделано для того, чтобы добиться якобы признательных показаний этих вот лиц.
Евгений, большое спасибо вам за включение. С нами на связи был Евгений Ярошенко, аналитик украинской организации «Крымсос». И, в принципе, вот он тоже подытожил, что именно по делам о шпионаже и диверсиях в России наблюдается наиболее такое жестокое обращение к заключенным и применение к ним пыток. Это был вечерний эфир радио «Крым Реалии». Оставайтесь с нами.